Наташа Грейс, писатель, очень хороший человек, мой друг, старый друг, вот, поэтому она у нас сегодня в гостях. Наташа, спасибо, что пришла.
Привет, Гера,
вот,
спасибо тебе.
Вокруг мороз, я не буду говорить о том, что творится в нашем городе, но главное, что в нашей студии у нас сегодня тепло, и мы говорим о самом главном, о смысле жизни. Поэтому, Наташ, я знаю, что есть такой изобретатель, можно сказать, директор компании, ну, это нюанс уже, Macintosh Apple, Стив Джобс. Я знаю, что одно из его условий, ну, можно сказать, кредо жизни было, что я живу так, как будто я послезавтра умру. Я об этом очень люблю говорить, особенно когда я где-то выступаю. Вот послезавтра тебя не будет. Что ты будешь завтра
Герасим,
делать?
Герасим, все то же самое, что сегодня.
Вот, видишь, да. Гениально. Я думаю, что многие люди бы, наверное, сказали, а кто-то бы скажет, я завтра не пойду на завод. Я займусь там детьми или проведу последний
Нет,
день
безусловно,
семьей.
Герасим, ведь, да, вот с одной стороны, никто из нас не собирается умереть там в ближайшем будущем. Вот первый закон самурая говорит, живи так, словно ты уже умер. Угу. Есть еще другие немножко формулировки этой же самой мысли. Самурай обязан помнить каждый день о том, что он умрет. И что умереть он может сегодня. Не завтра, не послезавтра, а сегодня. Вот буквально на днях одна общая знакомая взяла и ушла в вечность. И вот только вот ее видели, и вот с ней говорили. И ты всегда, когда с этим сталкиваешься, немножко не можешь поверить, как такое возможно. Ну, просто человек покидает, что называется, вот свою телесную физическую форму и уходит. Безусловно, я бы, наверное, пересмотрела свой день. Я бы не делала тех вещей, которые имеют отношение к работе, к зарабатыванию денег. Я думала об этом, бытовухи. Что бы я сделала. У меня, да, у меня есть... Насчет бытовухи нет, я бы все равно...
Да,
минимальные
все
вещи
остались,
какие-то, да, как говорится, если ты даже проведешь здесь одну ночь, то сделай здесь достойно все. Mm-hmm. Но я бы точно, например, склад книг, который у меня есть, я бы просто раздала где-нибудь у метро. Просто людям хорошим, понравившимся мне, просто стояла и раздавала, и что-нибудь говорила хорошее.
Ой, это интересно, может быть, мы это сделаем на самом деле?
А я делаю это регулярно, в определенный процент, я считала, примерно пятую часть своих книг я просто раздариваю понравившимся мне людям. Я развозила их в больших количествах, машинами, по библиотекам. Во многих библиотеках Питера, кстати, мои книги есть. Это моя личная добрая воля и по школам, по там, вузам. Много сделано на этом пути. Поэтому, если бы я знала, что это будет завтра, сегодня в моей квартире не осталось бы никаких запасов. Никаких. Mm-hmm. Это совершенно точно я знаю. А в остальном, что касается отношений, я считаю себя достаточно прямодушным, искренним, прямолинейным человеком. Да? Я бы не стала там пересматривать что-то глобальное или просить прощения у тех, кого я задела осознанно, да, там, скажем, за какие-то вещи. Не стала бы.
А вот прямолинейность помогает в смысле жизни?
А что значит помогает или нет? Люди
ну, просто
разные.
Ты говоришь, мне не нравится вот это. Слушай, ты вот одет как-то вообще, мне не нравится вот это.
Прямолинейность или... – это мой способ выживания. Есть люди, у которых способ выживания – дипломатичность. Есть люди, у которых способ выживания – интриганство. Mm-hmm. Есть способ выживания или способ умирания, я
Вранье.
Не знаю, вечно завидовать или постоянно врать и кого-то сталкивать лбами. Я прямолинейный человек. Я этим не горжусь, это просто констатация факта.
Да.
Я вот когда отказываю, например, да, в чем-то человеку, скажем, вот вопрос работы, мне сейчас безумно нужен личный помощник, безумно, я не справляюсь. И вот приходит кандидат, я вывесила в интернете вакансию, разместила. И я вот сижу, думаю, вот как человеку отказать, скажем, безболезненно, там, не нажив врага, да, сказав, вот вы не владеете там HTML-программированием, там, еще там чем-то, и вот вы жаворонок, а я по расписанию сова, а вам придется подстраиваться. Я теперь спрашиваю людей, хотите ли вы, чтобы я назвала вам истинную причину отказа. И если человек говорит «хочу», тогда я могу сказать что-то, что ему не понравится.
Да.
А если он даже не отвечает на этот вот посыл, да, скажем, когда идет переписка, ну что ж, я не трачу свои калории. И мне кажется, что иногда, да, это болезненно, прежде всего мне самой, потому что я постоянно огребаю, я что-то сделала, и потом огребаю, когда можно было там, ой, там, прикинуться,
ну, да,
да тыры-пыры, там, растопыры.
Ну, это уже такая политика такая, как бы, жизненная.
Но, с другой стороны, жизнь ведь использует людей как инструменты. Каждый из нас – это инструмент для обработки человеческих душ. Мы обрабатываем друг друга, каждый из нас несовершенен. Мы как камни тремся и перетираем. Угу. И прямолинейность, прямодушность, и, может быть, излишний напор Наташи Грейс используется для того, чтобы кто-то что-то услышал. слышал. Некоторые говорят, да, она агрессор. Раньше я там как-то оправдывалась, объясняла, там, что агрессия помогает больше шокировать и достичь, там, скажем, цели при выступлении на публике. А сейчас я говорю, не оправдываюсь, я говорю, да, провокация и агрессия – это мой артистический стиль. Это мой стиль, так и есть.
Да, это очень интересно, кстати, да.
Был такой человек по фамилии Гурджиев. Я не увлекаюсь им, он такой неоднозначный.
Да, танцы Гурджиев.
Да, много чего было, да. Якобы даже Сталин его привлекал в качестве консультанта. Много разговаривает, он еще в те времена умудрился заработать чуть ли не 20 миллионов рублей, купил во Франции замок, там настоящие там ученики его жили. Он устраивал совершенно удивительные вещи, то есть его можно уважать хотя бы за то, что он жил не так, как все, любил и чувствовал не так, как все, самовыражался не так, как все. Я читала определенные вещи о его жизни, и вот, например, люди могли работать изнурительно с 6 утра и, скажем, до глубокой ночи. Утром какой-нибудь кусочек хлеба и там стакан чая без сахара, в обед кусочек творога и вечером там разговоры за горячей водой. И все это ради того, чтобы вечером, собравшись вместе, можно было обсудить какие-то идеи, то есть вести философские беседы, которые были наградой. И он там группу женщин заставил высаживать розовые кусты, и когда они уже разрослись и были красиво ухоженно все сделано, он их заставил все полностью вырвать с корнем. Они рыдали, не хотели. Он говорил, вы все придаете себе очень много значения. Нужно сосредоточиться на процессе. Вы все больны конечной целью, больны конечной точкой. Поэтому постоянно бежите, люди будущего. И я недословно говорю, и вот к чему я его вспомнила. Я прочитала один эпизод из застольной беседы этого человека. Приходят некие люди, кто-то кого-то пригласил, кто вхож в дом, приглашенные приглашенных, и приходит один священник. И вдруг Гурджиев ему говорит, знаете, святой отец, а что мне напоминает ваш белый воротничок? Все так примолкли и смотрят, что же он сейчас скажет. Он говорит, а ваш белый воротничок мне напоминает красную гвоздику, которую проститутка прикалывает к платью во время критических дней. Все в шоке, как он отреагирует. Любой бы нормальный, в принципе, человек или возмутился, или встал из-за стола, ушел, по крайней мере, да. Этот человек молча, склонив голову, выслушал, дождался конца ужина. Больше ничего вот в его адрес не говорилось. Спокойно ушел, поблагодарил, вежливо сказал «до свидания». Из-за двери уже кто-то его спрашивает, слушай, а почему ты не отреагировал? Что ты вообще думаешь про весь этот вообще ужас? Про этого человека, про этого провокатора?
Сказал, мне Гурджиев напоминает ту проститутку, он мог сказать.
Нет. А вы знаете, он сказал то, что он сказал? Он сказал лично мне. Для меня. Это великий учитель. Удивительно способность некоторых людей обучаться. И вот что меня потрясло в этой истории, что метод действия этого человека, которого он не чурался и принимал себя таким, был провокатор. И наши вот русские юродивые, почему у нас ведь людей-то ничем не привлечь вниманием? А тут, когда вот так вот реально голый мужик идет, раздетый, грязный, весь расчесанный, с какими-то язвами, еще плеть у себя хлещет и кровище течет по ляжкам. Конечно, если такой пойдет по базару, все сбегутся.
И начнут смотреть.
Да, и он начнет, то есть это метод привлечения внимания, и начнет говорить. Или, например, такая роль, как шут Гороховый при каком-то монархе, при царе. То есть шуту вот в этой форме, в такой, может быть, грубой, дерзкой, наглой, дозволялось с царем на «ты» и говорить «да ты дурак!» И царь изначально ставил уже этого человека на позицию, когда ему можно. Да, могли там обезглавить под горячую голову, но в принципе...
Всем тиранам нужен шут все равно.
Десятилетиями. Так этот шут роль учителя выполнял, роль наставника, роль коуча. Ему дозволялось говорить правду, потому что в постоянном лицемерии лжи тоже, наверное, сходишь с ума. Я к чему клоню? Внимание! Любой стиль, которым вы располагаете, дан вам Богом. Пользуйтесь. Любые наклонности, которые у вас есть, даже криминальные, можно использовать в созидательном ключе. Если у вас наклонность к воровству, вы замечаете малейшее перемещение деталей, из вас получится потрясающий криминалист. Вот когда этот знаменитый сыщик Видок не мог себя, бедняга, найти, он в 15 лет убил учителя по фехтованию, сбежал из родного города. И началась его криминальная карьера, и документы подделывал, и деньги рисовал, и людей там с фальшивыми паспортами из тюрьмы, чего только не делал. Куча убийств у него на счету, ограблений, пиратства. И в какой-то момент его подельники решили заработать денег на нем, потому что он уже добился чего-то в своих кругах, и говорят, дай вот крупную сумму, или мы тебя парижской полиции сдаем. И он подумал, дело пахнет керосином, пошел в полицию и говорит, у меня к вам коммерческое предложение. Я собираю 20 самых отъявленных головорезов, и мы будем с вами сотрудничать как агенты. Я полностью буду раскрывать, выводить на чистую воду. И он наконец-то нашел, не было тогда профориентации. И трудно человеку ответить на вопрос, когда он понимает, что его на это тянет. Он видит, как обустроить эти преступления и не попасться. Но он, значит, так же может и раскрывать. И он встал по другую сторону баррикады, прославился, стал знаменитым, зарабатывал уже совершенно другие средства честным путем. И он первую половину жизни тратил на то, чтобы создавать проблемы, а вторую половину жизни он профессионально их решал. То есть нашел человек себя. Поэтому какой бы ни был у вас талант, любой, совершенно любой, он может найти созидательное применение.
Да, вот такая же ситуация творится в реабилитационных центрах для наркоманов. Когда наркоманы проходят реабилитацию, в основном они, особенно барыги, которые барыжили, продавали, они бандитский у них склад ума. И вот у этих хороших бандитов получаются хорошие реабилитационные центры. Ну, для таких же пацанов, которые были когда-то в такой же ситуации. Давай поговорим, мы, так как наша программа о смысле жизни, в смысле жизни есть, обязательно в жизни есть смерть, присутствие, мы этому немножко поговорим.
Опять на смерть Герасимова.
Да, давай поговорим о завещании все-таки. Вот,
завещание.
Есть люди, которые говорят, что нужно писать. У меня есть один приятель, который говорит, мне так хотелось застраховать, хочется застраховать своих детей. Вот какое-то предчувствие вот непонятного такого. Вот, один вот у меня приятель был, и с ним случилась вот трагедия. Вот скажи мне, пожалуйста, а есть ли смысл страховать свою жизнь? Или вообще, или писать завещание? Или когда оно пишется? Или наоборот, мне кажется, эгоисты никогда не пишут завещание. Им кажется, что все мое, и с собой заберу все, так сказать, положите мне в мой гроб.
Одну из картин Ван Гога с подсолнухами один человек положил в свою могилу, он ее купил и наслаждался, показывал, что вот он владелец, да, и положил.
Настоящую.
А потом, когда, да, когда извлекли, и нет картины, непонятно, где концы.
Одна рамка. Рамка там, да.
Да и рамки не было, Герасим. А-а-а. Но смысл в том, что она осталась только для людей в виде копий. Насчет завещания и насчет страхования своей жизни, мне вообще кажется, можно я отвечу, не знаю. То есть 50 на 50. Иногда мне кажется, что если я застрахую свою жизнь, я таким образом притягиваю себе страховой случай.
Страховой случай.
Страховой случай. С другой стороны, если люди страхуют автомобиль, то почему они не страхуют жизнь – это культура. То есть и получается, что в случае
ДТП… Да, дом страхуем, а жизнь не страхуем.
В случае ДТП человеку жалко, что ему там бочину разбили, а то, что ему башку разбили, и он там лыка не вяжет, и на кнопки телефона пальцем не попадает – это ничего. Если, например, весь Запад страхует жизнь свою и здоровье прежде всего, то у нас почему-то страхует барахло. Если уж страховать, то, наверное, надо начать со своей жизни.
А у нас курят, знаешь, как бы бухают. Там еще что-то.
Случай просто вот вспомни, сейчас клиентка недавно приходила, и она рассказала, что ее спутник жизни, муж, с которым они прожили 30 лет, видел дурной сон и ощутил какие-то не те предчувствия. Да? Вот он пошел к врачу, проверился, все в порядке, ничего такого не нашли. Но он почему-то решил застраховать свою жизнь и на очень крупную сумму. А у этих людей было большое количество кредитов, долговых обязательств, сложностей, там, которые они решали. И представьте себе, проходит 2 дня, наступает страховой случай со смертью по выплате. Человек просто гибнет в ДТП. Он тем самым ведь подстраховал, она получила огромную выплату, которая покрыла все кредиты и долги. Уходя, человек сделал какую-то помощь своей семье. Это нормально. К сожалению, есть и злоупотребление на этой почве. Я знаю точно, что есть люди, которые настолько не ценят свою жизнь, что они могут ее застраховать, а потом с собой покончить. И вообще процент вот самоубийств я тоже на сайте «Смысл жизни» обсуждаю. Там эта цифра вообще страшная. 1 200 000 человек ежегодно кончает с собой. А это
5
только...
тысяч человек в России. 65 тысяч человек в России ежегодно кончает самоубийством жизни.
Там 9...
Это вот недавнее сведение.
Цифры ужасные, они на самом деле больше. И считают специалисты, что очень многие, скажем, случаи ДТП и так называемые несчастные случаи, которые властям выгоднее подавать как несчастный случай, на самом деле это осознанное самоубийство, когда человек просто обставляет все так, чтобы это выглядело в качестве несчастного случая. Большинство ситуаций, когда человек на огромной скорости в кого-то врезается, совершенно адекватный, молодой, не пьяный никакой, и за рулем находит, да. То есть это просто, скажем, превышение скорости огромное, на там 200 км в час, это уже суицидальное поведение. И, безусловно, есть люди, которые там страхуют свою жизнь, а потом с собой кончают. Но, опять же, это своего рода извращение, когда вот на одних каких-то весах, с одной стороны, вечные ценности, да. а на другой вот эти вот бумажки, да будь они прокляты. На самом деле, в том смысле, что мы не должны от них зависеть, не привязываться к ним душой.
Это вопрос такой очень, как бы, в принципе, каждый вправе себя выбрать, но то, что я...
Каждый вправе продать свое тело, если уж на то пошло.
Да. Ну, так вот, завещание будем писать? Ты будешь писать завещание?
Герасим, я тебе честно скажу, я не знаю. Угу. Вот сейчас не готова. Я думаю, Наташа Грейс еще будет долго жить.
Долго.
Но мы все так думаем, а умереть можно каждый день. Может, ты и прав. Вот когда я училась в институте медицинском, у нас была преподавательница на кафедре онкологии, а она говорила... Я, видя каждый день смерти, пришла к тому, что я ничем не отличаюсь от этих людей. И я написала завещание, но более того, говорит, постоянно живу и понимаю, если меня застанет смерть, я всегда буду ухоженная, в чистом свежем белье, мои дела улажены, я никому ничего не должна, я стараюсь не обижать людей, если кого-то обидела, попросить прощения. И, в принципе, если я умру сегодня, большой трагедии не наступит.
Да.
И мы сидели в гробовой тишине, это слушали, я подумала, какая мудрая женщина, молодец.
А вот как ты думаешь, у смерти есть какой-то свой план? Все-таки она избирательная или же или время, или вообще? Вот все говорят, ну, особенно христианское сообщество говорит, последнее время, вот вы знаете, мы живем в последнее время, и сами иногда не понимают вообще, о чем говорят, что завтра, может быть, уже все разрешится, так сказать, понимаешь?
Насчет плана, знаешь, такой фильм есть про смерть, сейчас я вспомню, как он называется. Пункт назначения, там есть пункт назначения 2, там пункт назначения 3, но я вторые, третьи уже не смотрела, и там вот группа подростков, у парня начинает при посадке в самолет предчувствие, что самолет этот рухнет.
Есть, смотрел,
они несколько человек обычно оттуда уходят, и потом смерть их по одному добивает.
Понятно.
А этот парень пытается...
Ну, это такой, хитрый фильм.
Понятно, да. Этот парень пытается каким-то образом...
Разрешить,
предотвратить, спасти и уйти от смерти. Вообще, вопрос неоднозначный. Вот у меня на этом сайте есть целый раздел, подборка, да, необычные смерти. Это не мое изобретение, коллекционировать в интернете необычные описания смертей, там сумасшедшие совершенно факты приведены, мне нравится. Так же, как и случай невероятного выживания, когда человек падает с высоты 6 тысяч метров и остается жив, сломав ногу. Да, парашют не раскрылся, это наш российский летчик. Да. Там это есть. Я вот специально выписала несколько моментов необычных смертей к сегодняшней передаче. Мне понравился. 207 год до нашей эры греческий философ Грисип умирает от того, что орел, очень крупный, поймал гигантскую черепаху и, видимо, с высоты перепутал лысину. Философы с камнем, они бросают с высоты черепаху на камень, жертва раскололась, можно кушать. Ага. И он уронил ему на лысину, и тот погиб. Я неправильно сказала, это был Эсхил. А Грисип умер от смеха, когда наблюдал, как его ослица поедает инжир. Смерть Ирода очень показательна. Заболел лихорадкой, потом покрылся сыпью, потом заболел воспалением брюшной полости, и у него почему-то начали гнить гениталии. И когда уже его осматривал врач, все тело и в области этих самых органов, там копошились черви. И сын его, этого Ирода, Ирод Агриппа, умер точно такой же смертью.
Да ты что?
Очень потрясла меня смерть философа Гипатии, греческая женщина, математик и философ. Толпа, разъяренная ее, вот, так скажем, чрезмерным знанием и тем, что она влезала все время в какие-то высшие, может быть, сферы, там, заявила то, что, может быть, и мужчины не могли себе позволить. Они просто взяли каждый в руки ракушку обыкновенную морскую, полностью сняли с нее кожу, полностью. Они сняли с нее с живой кожу ракушками до костей. Известный баритон Леонард Уоррен умирает прямо на сцене Нью-Йорка от инсульта во время исполнения песни. Песня называется «La Forza del Destino» и слова «Morir tremenda cosa» – «Умереть – большая почесть». И на этих словах он падает и умирает. Прямо на сцене.
То же самое с актерами происходит, ты знаешь, которые снимаются всякие там в роли дьявола, еще кого-то там.
Люди бывают умирают самым необычным образом. Иногда реально думаешь, что у смерти есть на все свой вид, на все свой план.
Почему мы говорим о смерти? Потому что жизнь на самом деле очень коротка, и нужно успеть все равно. Не то чтобы успеть, а оценить эту жизнь не в плане того, что она вот... понимаете, утекает у тебя, а в плане того, чтобы получить удовлетворение и что-то сделать хорошее и доброе на этой земле. Я считаю, что воплотить себя, свой смысл жизни должен быть воплощен у человека все равно. Митрополит Антоний Сужский говорил вообще, что мы здесь переживаем встречу, мы сотворены ради встречи. там встреча с самим собой, встреча с ближним, встреча с Богом, встреча с творчеством твоим, которое внутри тебя. Потому что не каждый, самое сложное, кстати, встреча с самим собой. Потому что не в каждом открывается смысл предназначения этого человека на земле. Кто-то стоит у станка там, а на самом деле он там, ну, другой, у него другое предназначение. В чем для тебя смысл жизни? Как ты себя открыла?
Это хитрый Герасим, понимаешь? Это вещи такие интимные. Вот ты своим смыслом жизни можешь поделиться?
Да, я могу поделиться.
Давай, поделись.
Мой смысл жизни заключается в творчестве. Я для себя открыл, что я человек, который любит творить. Для меня самое главное в моем смысле жизни, это чтобы мне пропустить через себя хорошую песню или хороший стих.
Пропустить через себя – это шикарные слова, Герасим.
Это вот каким образом это открывается, я не знаю. Обычно это находится спонтанно, потому что ты понимаешь, что ветер дышит где хочет, и ты голос его слышишь, не знаешь, откуда приходит. Но я заметил, у многих людей, которые занимаются творчеством, писатели, художники, песенники, композиторы, у них что-то всегда открывается, и через этого человека начинает что-то течь. Быть именно вот этим
проводником.
Этим проводником, да, так называемым. А вот что же у тебя?
Тебе тогда знакомо, Герасим, высшее состояние. Ну, коль ты меня так активно спрашиваешь, да, я скажу, но не все. Потому что не надо людям знать все. Я человек прагматичный. Угу. Расчетливый в деловом смысле этого слова. Я пишу планы, ставлю цели. И могу точно сказать, что когда у меня составлен план на год с указанием всего во всех сферах жизни, что я хочу поменять, чего я хочу добиться, все это я методично выполняю, и это происходит. Для меня это тоже процесс творчества. Когда ты что-то видишь, потом материализуешь на бумаге, а потом это материализуется физически.
Да.
Так вот, у меня есть план минимум. И план максимум. План максимум в случае, если будет ярко светить солнце, нас не смоет волной, и так далее, Наталья Евгеньевна Грейс будет здорова, и у нее будет, скажем, еще 50 лет жизни, то тогда, и вот то, что тогда, это чисто для меня мое
максимум,
личное.
Да.
Да, я не готова это людям озвучивать. Программа минимум, я точно знаю, что я ее строю примерно на год. Из предположения, что через год я могу того. Я не на день живу, а на год. Вот на год я все-таки чувствую, что еще годочек я точно.
Годочек и полетел.
Да, то есть я из расчета, что годочек я все-таки поживу.
Так.
И вот мне, например, у меня есть список книг, которые я хочу обязательно написать.
Написать.
Да, то есть я сейчас тружусь над учебником по скорочтению. Мне безумно хочется выпустить учебник «Самоучитель по написанию стихов». Это абсолютно некоммерческий проект. И ни один из издателей никогда в жизни его не купит. Но я его хочу написать, напечатать и локально там распределить по библиотекам, раздать, может быть, на филологические факультеты. Задачи, которые связаны с моим творчеством, с моей работой, я немножко могу тебе озвучить. То есть я человек действия. Для меня смысл жизни заключается в реальном действии, в воплощении моей мечты физически. Я хочу видеть, Герасим, результат. Я хочу жить. Смысл моей жизни в выполнении предназначения. Предназначение – это реализация моих талантов, которые мне Бог дал. Я должна их фанатично шлифовать. Поэтому я читаю, развиваюсь.
А как ты книгу пишешь? Ты садишься или спонтанно? Или у тебя есть четкое время? Села? Так, все, пошла, 89 страница и пошла.
У меня этот все процесс был всегда спонтанный.
Да.
Я могла сутками писать, сочинять, там, играть.
Угу.
А сейчас, когда ресурс здоровья стал немножко меньше, но все равно не так, как в 20 лет, хотя я крепкий человек и много могу раз отжаться от пола, тем не менее, я себе сформулировала принцип. Моя муза ходит по расписанию. Uh-huh. Каждый день я должна писать. Есть клиенты, нет клиентов, Наташенька пишет.
Uh-huh.
Устала, не устала, хорошо чувствует, критические дни, не критические дни. Наташенька, ты должна писать. Поэтому пока я не истощилась первую половину дня, я там статьи для смысла жизни,
да,
для сайта ищу, самоучитель по скорочтению там я пишу и так далее, там спортом занимаюсь. То есть я должна развиваться и выдавать. А вот оставшуюся часть, вторую половину дня, это рутина. Вот сейчас я выдаю подарок людям с тобой вместе. А вот оставшийся вечер, рутина, обслуживание сайтов, какие-то там бумажки, договоры, переговоры, там еще что-то, издательство, там то подписать, это сделать, отсмотреть. То есть рутина, я ее не сбрасываю, она необходима.
Пару буквально строк, слов для тебя.
Будьте счастливы все, все в труде своем. Вот в труде будьте счастливы.
Да, трудитесь, не покладая рук.
Пахать
спасибо.
Надо.
Спасибо огромное. С вами была программа «Наше творчество», потому что мы ковыряем самое главное в этой жизни, на этой земле. Это человек, кто не может никак успокоиться, ему все постоянно нужно что-то сотворить. Поэтому творите. Спасибо. До свидания.